Нотариальной палаты. США представили проект резолюции о вводе санкций против Зимбабве.
Благодарю Екатерину Безгачину. Теперь о погоде. Сейчас в Москве температура воздуха плюс 14 градусов, давление 741 миллиметра ртутного столба. Ветер небольшой, влажность 94%. Днем потеплеет, но, правда, всего до 22 градусов. Что касается грядущего уикенда, то, увы, ожидаются и в субботу, и в воскресенье в Москве кратковременные дожди. Ночью довольно прохладно, 13-15 градусов. Ну, а пиковая температура в субботу плюс 23 градуса днем. Ну и завтра же, в субботу, состоится Совет Оппозиционной Национальной Ассамблеи России во главе с Гарри Каспаровым и Эдуардом Лимоновым. Ассамблея готовится ко второму этапу борьбы, который начнется осенью этого года. Среди многочисленных форм сопротивления предполагается в том числе и массовые акции гражданского неповиновения. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
В состав ассамблеи входят представители «Другой России», национально-патриотических и левых движений, либерально-правозащитных организаций. Гарри Каспаров заверил:
во всех комитетах и комиссиях этот принцип четко соблюдается. И что для нас очень важно, это один из первых результатов, о которых можно говорить, и который начнет еще четче проявляться в последующей работе. Это нормальное взаимодействие людей совершенно разных взглядов политических. Состоится первый совет национальной ассамблеи, это как бы высший руководящий орган ассамблеи, на котором будет утверждена структура ассамблеи, и будут представлены планы работ комитетов и комиссий. Будут приняты эти планы, которые позволят нам к осени действительно развернуть работу по всей стране.
Эдуард Лимонов проинформировал и пожелал:
мы планируем провести вторую сессию ассамблеи в ноябре. Мое личное пожелание, чтобы ассамблея позиционировала себя более агрессивно по отношению к власти.
Лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов трудится в комитете социального протеста.
У этого комитета будет масса работы. Социальное движение в России набирает обороты. Долгое время оно было, ну, буквально в зачаточном состоянии. Сейчас мы видим, то тут, то там постоянно происходят какие-то выступления профсоюзов. Постоянно мы видим конфликты, связанные с незаконным строительством в разных городах, не только в Москве. Экологические конфликты. Ассамблея уделит самое пристальное внимание помощи социальным движениям в организации крупномасштабных протестных акций в формате уличном, протестном. Наш комитет предлагает осенью провести общероссийскую акцию, так называемый «Единый день социального протеста», «День народного гнева».
Вопрос «Радио Свобода» к членам Президиума Национальной Ассамблеи. Когда следует ожидать перелома ситуации? Гарри Каспаров констатирует:
в стране свернуты все демократические институты, и власть постоянно ужесточает давление на политическую оппозицию. Это зависит во многом от экономической устойчивости режима. Эта ситуация гораздо хуже, чем об этом пытаются представлять победные правительственные реляции.
Лидер московского отделения «Великой России» Александр Краснов размышляет:
мы расцениваем нынешнее руководство как питерскую этническую преступную группировку, соответственно, которая находится у власти и самопроизводит себя. И никаких иллюзий по части каких-то правдоподобных выборов, которые можно произвести и сменить власть, или по суду добиться какого-то решения, или, подняв волну в средствах массовой информации, добиться результата, никаких иллюзий мы не питаем. Но то, что это произойдет обязательно. Смена руководства будет. И будет она, к сожалению, из-за того, что сделано предыдущим, она произойдет травматически. Они другого варианта, цивилизованного для смены руководства, не оставили.
Первый секретарь ЦК РКП КПСС Алексей Пригарин подвел черту:
мы переживаем период глухого нарастания, глухого недовольства.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
8:11 московское время, и на очереди очередной дайджест свежих российских газет по версии Михаила Соколова. Михаил, приветствую еще раз вас. О чем не пишут наши коллеги?
Ну, практически мало в последнее время пишут о Северном Кавказе. На этом фоне выделяется репортаж Санабар Шерматовой, который напечатала газета «Газета». Называется он «Кто стреляет в Дагестане?». И автор показывает, во-первых, что часть так называемых религиозных экстремистов совсем увлечены не религиозным экстремизмом, а встроены в криминально-хозяйственную и политическую систему Республики Дагестан. Во-вторых, автор очень подробно рассказывает, за что МВД Дагестана подвергаются подвергаются острой критике в независимой прессе Дагестана. Газетчики обвиняют силовиков в нарушениях прав людей, заподозренных в связях с так называемыми ваххабитами. В результате подобных действий, пишут дагестанские журналисты, подозреваемые предпочитают взять в руки оружие и уйти в лес, чем постоянно подвергаться прессингу. Дагестанские силовики, как и везде в России, ставят знак равенства между неправильными верующими и членами незаконных вооруженных формирований, но по закону за веру нельзя сажать за решетку. Оставлять же таких людей на свободе, по логике силовиков, тоже нельзя, потому что они или законспирированные боевики, или их пособники, поэтому осуществляется давление на подозреваемых, чтобы вынудить их сделать выбор, сотрудничать с силовиками или уйти в лес, где их впоследствии уничтожат. В Дагестане ушедшие в подполье получают помощь от местного населения, в противном случае они не смогли бы так долго держаться. Можно просто воевать против них, в том числе и с бронетехникой, разрушая их дома, но цена высока. Отряды боевиков и так называемых лесных пополняются за счет обиженных милиции и заподозренных в связях с ваххабитами. Получается порочный круг. Собственно, делает вывод Санабар Шерматова. В Чечне, в отличие от Дагестана, есть механизм амнистии, который подточил основу организации боевиков.
Хорошо, о чем пишут?
Ну, пишут все, естественно, пишут все о том, как Роман Абрамович ушел в отставку с поста губернатора Чукотки. Правда, вот как раз газете «Газета» эта тема не очень интересна. Она кратко сообщила об этом лишь на 9-й полосе, видимо, потому что издание принадлежит тоже миллиардеру Владимиру Лисину. Решили, наверное, не обижать своего хозяина рассказами об жизни другого олигарха. Ну, лояльная Кремлю пресса хвалит Абрамовича. Например, правительственная российская газета пишет с цитатами из Владимира Путина, который сказал, что Абрамович не жадничал, вкладывал собственные деньги в развитие экономики и энергообеспечения. Время новостей указывает на то, что Абрамович вложил в Чукотку якобы до 1,5 миллиарда долларов личных средств и еще 1 миллиард привлеченных. Известия радуются, что губернатор не только поднял средний уровень зарплат в разы, но и одаривал своих подчиненных, отправлял отдыхать на юг и оплачивал им установку теплопакетов. Ведомости пишут, что условием отставки Абрамовича были гарантии того, что он продолжит финансировать округ, а вот «Коммерсант» возражает, ссылаясь на источник в окружении бизнесмена, что Абрамович будет вкладывать деньги теперь только в те проекты, которые посчитает полезными, а привлечение личных средств бизнесмена на реализацию программы развития Чукотки не предусмотрено. Ну, якобы он обещает построить бассейн в Анадыре и достроить 3 футбольных поля, а возить самолетами деньги на Чукотку для выплат пенсии и пособий, как это было раньше, не будет. И я бы обратил внимание на высказывание политолога Станислава Белковского в «Независимой газете», который пишет, что после удачной продажи государству Сибнефти у Абрамовича не было никаких мотивов для сохранения губернаторского поста и использования льготного налогового режима на Чукотке. И в «Коммерсанте» тот же Белковский отмечает, что заслужил свою отставку Абрамович тем, что он оказался единственным в истории бизнесменом, которому удалось за 9 лет привести к власти двух президентов, Путина и Медведева. Кроме того, у Романа скоро свадьба, и нельзя отвлекать столь уважаемого человека заботами отдаленного региона. Вот такой вывод делает в «Коммерсанте» Станислав Белковский, а «Ведомости» указывают, что сейчас благоприятный момент для ухода, поскольку сборная России, которую спонсировал экс-губернатор и вполне нормальный олигарх, успешно выступил на чемпионате Европы по футболу. Ну и на чемпионате мира, наверное, тоже выступит неплохо. Будем надеяться.
Да-да-да, посмотрим, Михаил. Вообще, многие формулировки, конечно, просто умиляют. На секунду представим себе, что Джордж Буш отпускает с поста губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Михаил Соколов с дайджестом свежих российских газет. Мы не прощаемся, пересечемся в нашем эфире примерно через полчаса. 8:45 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска минувшей ночью во время официальных торжеств по случаю Дня независимости Белоруссии произошел взрыв, 37 человек ранены. Южная Осетия и Грузия возлагают друг на друга ответственность за перестрелку в зоне грузино-абхазского конфликта. США представили Совету Безопасности ООН проект резолюции о санкциях против режима президента Зимбабве Роберта Мугабе. Ингрид Бетанкур, гражданка Колумбии и Франции, 6 лет находившаяся в заложниках у повстанцев, сегодня прибудет во Францию. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. После новостей в 14 часов 7 минут на наших волнах повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Темы ее таковы – итоги основного конкурса Московского международного кинофестиваля. Фестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. Книга Александра Любящева «Расцвет и упадок цивилизации». Ведущая Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут. Время московское. Ну и вкратце спортивная информация, которая касается тенниса. В Лондоне подходит к концу третий в сезоне теннисный турнир из серии «Большого шлема» Уимблдонский. Вчера прошли полуфинальные поединки в женском одиночном разряде, и их победительницами стали американки сестры Уильямс. Винус взяла верх над россиянкой Еленой Дементьевой 6-1, 7-6, и также в двух партиях Серена одержала победу над китаянкой Джен Дзе 6-2, 7-6. Джен Дзе здорово выступил на этом турнире. Спортсменка, которая не входит в сотню лучших теннисисток мира и прошедшая квалификационный раунд, дошла до полуфинального раунда, и это уникальное достижение для теннисистки из Китая. Винус же четырежды выигрывала турнир в Уимблдоне, правда, это было довольно-таки давно, а Серена дважды, ну и в обоих этих случаях в финале Серена выигрывала у своей старшей сестры. Ну вот возвращение на теннисный Олимп сестер Уильямс лишний раз подтверждает о том, что женский теннис находится, конечно, мягко говоря, в кризисе. Что касается мужского одиночного разряда, то вчера был доигран последний четвертьфинальный поединок. В нем встречались Райнер Шютлер из Германии и француз Арно Климан. Он был накануне прерван из-за дождя. Ну, борьба получилась очень упорной. В итоге победил Шютлер в пяти партиях. 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 8-6. Вот на трех тайбрейках добился победы немецкий теннисист. И в финале теперь он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. В другом полуфинальном матче сыграют швейцарец Роджер Федерер и россиянин Марат Сафин. Полуфинальные поединки в мужском одиночном разряде запланированы на сегодня. Почему я говорю запланированы? Да потому что в Лондоне также сегодня ожидаются кратковременные дожди, поэтому вполне вероятно, что эти матчи могут быть доиграны и в следующие дни. А разговор о спорте на волнах Радио Свобода продолжим уже в рамках программы «Свобода» в 9, примерно через час, а пока 3 минуты экономической информации.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в апреле 2008 года увеличился на 3,1% и составил к 1 мая примерно 5,5 триллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 235 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений населения к началу мая составила 51,2%, в начале 2008 года 51,7%. Компания Yokohama, третий в Японии производитель автомобильных шин, объявила о планах создания совместного предприятия в России. Как заявил президент компании, новый завод откроется в европейской части страны. Другие детали проекта пока не раскрываются. Мировые цены на нефть впервые превысили уровень 145 долларов за баррель. Среди причин очередного их повышения эксперты называют сообщение о большем, чем ожидалось, сокращении резервных запасов нефти в США, а также опасения участников рынка относительно политической ситуации вокруг Ирана, четвертого в мире производителя сырья после России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов. На долю США приходится четверть общемирового потребления сырой нефти. Кроме того, трейдеры говорят о больших, чем обычно, закупках на рынке перед тремя выходными днями в Соединенных Штатах подряд. В пятницу в США отмечается День независимости. Через Ормузский пролив между Ираном и Аравийским полуостровом шириной всего 54 километра проходит почти 40% общемирового экспорта нефти по морю. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны с 4 до 4,25%. В последний раз банк менял ставку в июле прошлого года, когда она была повышена с уровня 3,75. Действующая ставка в США – 2%, в Японии – 0,5%. Повышение ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту. Снижение ставок, наоборот, стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся доступнее. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов, что сокращает спрос на ее валюту.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Сининский. Курс валют на сегодня. Американский доллар стоит 23 рубля 37 копеек, евро 37 рублей 11 копеек. На мировых валютных рынках за евро дают доллар 57 центов. Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Чем живет в эти дни Соединенные Штаты Америки живут и... Что предполагается на американском континенте в ближайшее время, об этом в нашем калейдоскопе слово коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
Последует ли за освобождением заложников еще большее американо-колумбийское сближение? Тюрьма в Гуантанамо может быть вскоре закрыта. Революция, за которую никому не стыдно. Соединенные Штаты отмечают День независимости. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Освобождение трех американских граждан, находившихся около 5 лет в заложниках у колумбийских левых повстанцев, стало большим событием для Соединенных Штатов. Тесные отношения с Колумбией и однозначная поддержка Джорджем Бушем президента Урибе – давние поводы для критики Белого дома со стороны некоторых законодателей, рассказывает Ян Рунов.
Колумбия – ключевой союзник Соединенных Штатов в борьбе с наркотрафиком и главный противовес антиамериканизму Венесуэлы под руководством Чавеса, получила от Соединенных Штатов за последние годы более 5 миллиардов долларов. Сотни миллионов ежегодно идут из Вашингтона на укрепление колумбийской армии. Тесное американо-колумбийское сотрудничество вызывает критику некоторых антиамерикански настроенных государств Латинской Америки, а также ряда лидеров Демократической партии Соединенных Штатов, поскольку из Колумбии продолжают поступать до 90% кокаина, потребляемого американцами. Вот как оценивает политический резонанс операции по освобождению заложников председатель Центра по терроризму и антитерроризму при Филадельфийском институте внешнеполитических исследований Майкл Раду. Это очень хорошо и для Соединенных Штатов, и для президента Урибе, одного из главных латиноамериканских союзников Белого дома. Даже до операции рейтинг президента Урибе в своей стране поднялся до 80%. Все понимают, что провести операцию столь успешно было бы невозможно без активной разведывательной поддержки американцев. Надо отдать должное и президенту Бушу, который не акцентировал внимание на американских заложниках и этим не повышал цену за них. Это очень разумная тактика, когда имеешь дело с террористами, удерживающими заложников. Сейчас Соединенные Штаты невероятно популярны в Колумбии. Не знаю, изменится ли к лучшему отношение к Соединенным Штатам в других странах Латинской Америки. Вряд ли станут другими президент Венесуэлы Чавес и президент Эквадора Корреа. Но даже они признают, что коммунистические революционные вооруженные силы Колумбии, РВСК, разгромлены. Но что касается установления свободной торговли между Соединенными Штатами и Колумбией, на чем настаивает Буш, но против чего выступает демократическое большинство в Конгрессе, то я не думаю, что на этот вопрос освобождение заложников повлияет. Лидеры демократов, такие как очень влиятельные сенаторы Додд и Лехи, всячески препятствуют всему, что может еще больше укрепить популярность президента Урибе. Хотя кандидат в президенты Барак Обама приветствовал результаты операции по освобождению заложников, этого недостаточно, чтобы позиция демократических лидеров в отношении Урибе изменилась. Получается, что с каждой новой победой над коммунистами из РВСК Урибе приобретает еще больше противников в некоторых группах Демократической партии Соединенных Штатов. Таково мнение Майкла Раду из Института внешнеполитических исследований.
Рассказывал Ян Рунов. Будет ли закрыта тюрьма в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме? В четверг, после сообщения телекомпании ABC о том, что указание о закрытии тюрьмы может быть отдано в ближайшие дни, президент Буш попытался опровергнуть упорные слухи о скором решении по этому вопросу, рассказывает Алан Давыдов.
Решение о закрытии американской военной тюрьмы на кубинской территории в заливе Гуантанамо не является неизбежным, заявил Джордж Буш в четверг телекомпании Fox News. По словам президента, Белый дом продолжает анализировать последствия недавнего постановления Верховного суда, наделившего заключенных Гуантанамо правом оспаривать свое нахождение под стражи в федеральных судах. Комментарии Буша последовали сразу же после сообщения телекомпании ABC News со ссылкой на источники в окружении президента о том, что он намерен принять решение о дальнейшей судьбе тюрьмы Гуантанамо перед тем, как отправиться в Японию на саммит Большой Восьмерки. Эксперты считают, что решение Верховного суда разительно меняет правовую картину в отношении подозреваемых в терроризме, содержащихся в Гуантанамо. Правительство должно быть готово представить федеральным судьям убедительные доказательства обоснованности содержания этих людей под стражей. В конце июня Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне уже вынес решение об отсутствии достаточных оснований в деле гражданина Китая, мусульманина Хазаифа Пархата, задержанного в 2001 году в Афганистане. В Белом доме опасаются, что за этим делом, особенно после решения высшей судебной инстанции, последует волна удовлетворенных апелляций подозреваемых в терроризме, дела которых рассматриваются или должны быть рассмотрены специальными военными комиссиями. Прокомментировать ситуацию я попросил Джонатана Терли, профессора школы права столичного университета имени Джорджа Вашингтона. Несомненно, президент Буш хотел бы закрыть тюрьму в Гуантанамо, потому что она стала понятием нарицательным, воплотив в себе наиболее непопулярные аспекты его президентства. Противники Гуантанамо не исключают, что после его закрытия будет создано множество аналогичных тюрем, что затруднит мониторинг обращения с заключенными. Нынешняя администрация потратила многие миллионы долларов на разработку системы трибуналов и на лагерь в Гуантанамо, но не добилась практически никаких результатов. И сейчас она отчаянно пытается приговорить одного или двоих человек, чтобы показать, что чего-то достигла в рамках этой программы. Полагаю, что президент Буш захочет закрыть лагерь в Гуантанамо, зная, что иначе, скорее всего, это сделает любой его преемник, поставив его в неловкое положение. Буш предпочел бы, чтобы закрытие тюрьмы вошло в историю как его решение. Профессор Терли говорит, что в случае закрытия тюрьмы встанет другая серьезная проблема – куда девать 260 ее заключенных. Большинство наблюдателей полагают, что они будут переведены либо в федеральные, либо в военные тюрьмы на территории Соединенных Штатов. По мнению профессора Терли, президент Буш может настаивать на переводе этих людей в тюрьмы, находящиеся в ведении ЦРУ в других странах, чтобы лишить их возможности использовать в своих интересах постановление Верховного суда. В противном случае, считает Джонатан Терли, президента может ждать конфуз, поскольку ожидается, что в поле зрения гражданских судов попадут и сомнительные методы допроса подозреваемых в терроризме.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Пришло время обратиться к мнению слушателей «Радио Свобода», которые в прямом эфире отвечают на вопрос, почему российское общество так безразлично к инвалидам. Вот что нам пишут супруги Майоровы. «Страна, общество, население, электорат, называйте как хотите, становятся все более маргинальными, циничными, даже трудно назвать причины. И быть россиянами становится все более противно и стыдно». Так, некоторые сообщения почему-то не читаются. Владимир Михайлович из города Сенгилей, если я правильно понял, пишет: «Это наш злой рок, равнодушие преследует нас вот уже тысячи лет существования Руси». Вышла какая-то нестыковочка. Если инвалид имеет право летать на самолете, его обязаны пустить. Если нет, то ему положен бесплатный провожатый с госбилетом. Подпись Степанова. Видимо, здоровые люди у нас перевелись, поэтому безразличие такое. Подпись Ваня Жуков. Константин нам пишет: людям с ограниченными возможностями тяжело жить в обществе с ограниченной ответственностью. Общество управляется властью, а почему капиталистическая власть должна заботиться о нуждах народа? Она заботится о нуждах капитала. При Ельцине образовалось 7 миллиардеров, а при Путине уже 110. Задается вопросом Лидия из Москвы. На мой взгляд, это связано с уровнем милосердия и сострадания. У кого-то этот уровень больше, у кого-то меньше. Иногда доходит до того, что мы стесняемся проявить помощь ближнему. Давайте будем добрее друг другу, призывает наш слушатель с символической фамилией Добрый из Санкт-Петербурга. Если в России закон, что дышло, то почему частные авиаперевозчики должны жить иначе? Захотят, пустят инвалида без сопровождающего. Захотят, не пустят. Стыдно говорить, но начиная с периода своей сознательности, слышу и вижу, как верхи навязывают обществу негативный менталитет поведения по отношению к инвалидам. Видимо, наш народ в массе никогда не научится жить без основной своей няньки-чиновника. Это сообщение от Александра из Сызрани. Но вернемся обязательно к еще обсуждениям наших слушателей в прямом эфире. Ну а пока 8 часов 30 минут и на наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
По последним данным, в результате взрыва в центре Минска ранения получили по меньшей мере 50 человек. Взрыв произошел в ночь на пятницу во время официальных торжеств по случаю Дня независимости Беларуси. По предварительным данным правоохранительных органов, взорвалось самодельное устройство. В суде Пензы сегодня начнутся предварительные слушания по делу Петра Кузнецова, духовного лидера затворников, более полугода просидевших в пещере в ожидании конца света. Его обвиняют в организации объединения, посягавшего на личность и права граждан. В Казахстане скончался 35-летний мужчина, госпитализированный с подозрением на сибирскую язву. По данным казахского управления МЧС, за двое суток в инфекционную больницу Кызылординской области поступили еще два человека, предположительно, с сибирской язвой. Южная Осетия и Грузия возлагают друг на друга ответственность за перестрелку в зоне грузино-абхазского конфликта. Президент России Дмитрий Медведев начинает визит в Туркмению. На переговорах с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым будут обсуждаться вопросы двухсторонних отношений. В столице Монголии Улан-Баторе ситуация нормализовалась после беспорядков, начавшихся после объявления итогов парламентских выборов. Власти не намерены продлевать режим чрезвычайного положения, который будет действовать до субботы.
Вот что сообщают синоптики. Сейчас в Москве давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный, порядка метра в секунду, влажность 81%, температура около 18 градусов. Днем ожидаются кратковременные дожди, столбик термометра поднимется до отметки плюс 23. Более подробно об инциденте в аэропорту Домодедово. История Натальи Присецкой, о которой я вкратце рассказывал в предыдущем часе. В понедельник, напомню, стюардесса одной из авиакомпаний не пустила в самолет госпожу Присецкую, сославшись на федеральные авиационные правила. Так вот, эта история стала предметом беспрецедентного, по мнению газеты «Новое известие», судебного иска, поскольку положительный исход дела может дать толчок к изменению федеральных авиационных правил. Действительно ли это так? Попробовала выяснить Тамара Леленкова.
Случай с Натальей Присецкой, возможно, послужит лакмусовой бумажкой, по которой можно будет определить реальный уровень демократии в российском обществе. То ли существующие правила и законы не учитывают права и свободы всех граждан и провоцируют развитие дискриминации, то ли сами граждане не готовы относиться друг к другу по-человечески. Свой следующий вопрос я задала заместителю начальника управления государственным имуществом, конкурсов и правового обеспечения Росавиации Александру Орлову. Александр Константинович, ну все-таки на основании тех федеральных авиационных правил, которые есть, могла стюардесса действительно не пустить Наталью Присецкую в самолет?
Какая? Почему именно вот эта категория пассажиров так выделяется? Потому что не все типы воздушных судов могут быть приспособлены именно для расположения этих колясок. Почему речь идет об информировании перевозчика? Чтобы перевозчик понимал, что у него одного пассажира просто посадить в кресло будет невозможно. Это все досконально прописано в федеральных авиационных правилах. Если их соблюдать, то все так и будет. Более того, у нас же есть ряд аэропортов, которые построены были еще очень давно. И все равно, однако, все аэропорты решают эти вопросы, делаются пандусы, делаются специальные зоны отдельного досмотра для такой категории пассажиров. В правилах расписано все.
Итак, в Федеральном агентстве воздушного транспорта считают, что случай Натальи Присецкой, скорее всего, носит частный характер, и до полного выяснения обстоятельств дела о нем рано говорить. Поэтому я спросила саму Наталью Присецкую. То, что инвалиду жить в стране неудобно, это понятно. Но как часто вы сталкиваетесь с подобного рода дискриминацией?
Я могу сказать, что я пользуюсь инвалидной коляской после несчастного случая уже больше 10 лет, и за это время я в первый раз столкнулась с подобной ситуации, когда вот такая вот совершенно явная дискриминация. То есть я как раз буквально там неделю две назад с кем-то из друзей разговаривала, что вот как мне повезло, и я никогда не сталкивалась с тем, чтобы меня вот оскорбляли из-за моей инвалидности. Ну и тут очень получилось по полной.
Как вы думаете, это человеческий фактор, может быть, еще играет? Или действительно она придерживалась инструкции, побоялась брать на себя ответственность, мало ли что с вами там приключится?
Во-первых, надо было, я думаю, все-таки сначала со мной пообщаться. То есть как можно заочно отказать человеку, даже не видя, не разговаривая с ним? И как она могла заочно оценить уровень моих проблем? Так вот, очень трудно оценить ситуацию, кто больше виноват, и что послужило тому, что мне отказали. Но то, что просто на лицо явный факт дискриминации, то, что мне отказали только потому, что я с инвалидной коляской. Я возмущена была просто до глубины души.
Надо заметить, что проявление любого вида дискриминации возмутительно, а кроме того, запрещено Конституцией. Только, похоже, не все российские граждане об этом знают. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Почему российское общество так безразлично к инвалидам? На этот вопрос накануне отвечали жители Пятигорска. Их опросила на улицах города корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Правительство у нас такое. Я считаю, это правительство. И местные власти. Вот я инвалид. Раньше мы трамвай брали там сейчас 100 рублей, сейчас 120. Теперь нам отменили, как и ноль. Мы должны платить 360 рублей за трамвай и за билет за проездной. Это отношение при наших копеечных пенсиях этих. Это же издевательство, я считаю.
Жизнь тяжелая для всех, и для пенсионеров, и для молодежи. Ну, наверное, поэтому. А бизнесмены, я думаю, уж больно они жадные. Ну, а власти, я вот этого просто не знаю и не могу ничего сказать о них.
Я вообще ко всем безразлично, не только к инвалидам. Просто люди устали уже от беспорядков. Вот я инвалид, другой раз даже не подымется в трамвае уступить место. Сейчас стоя ехал. Все сидят и все смотрят в окно. Безразлично. Государство довело людей до этого.
Ну, мне кажется, больше государство виновато, потому что люди работающие даже на себя не зарабатывают. Не то, что на инвалидов, там, на своих детей. Вообще ничего не хватает.
Как что нужно делать? Уделять внимание этим людям, больше внимания, а не грабить, как они грабят все. У власти сидят, а, как говорится, бедные люди вот так страдают.
Да потому что сейчас живет каждый сам за себя. Поэтому, ну, нужно вот мне или инвалид, или я кому нужен. Да государство, это воры, бандюги там.
Ой, вот у меня муж тоже инвалид после инсульта. Никакой помощи нету. Не знаю, вот я за ним ухаживаю, например, должна же там помогать или что-то дать. Только первой группе они оплачивают. Люди, что могут сделать с моим мужем? Это ж я, семья должна ухаживать за ним. И государство, да. А люди как там относятся, что относятся? Что они к нам придут, что ли?
Злое общество на бездеятельность властей. Власти легче поехать, послать своего гонца, закупить за границу, чем свое вырастить в земле. Я считаю, что инвалидам бы и крестьянам жилось лучше, если бы власть не добавляла 10% к пенсии, 20%, а сказала, на 5 лет освобождаем от налогов. И у нас бы своей продукции не надо и пенсии добавлять, были рынки завалены.
Даже не знаю. Нет, сказать, что все злые, нельзя сказать. Некоторые очень отзывчивые, добрые. Вот там идешь, что-то предлагают, там поднеси, помочь. Ну, в общем, наверное, занятость. Не думают ни о чем. О том, что и сами будут такие. Ну, я считаю, что все-таки государство должно больше беспокоиться.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, почему российское общество так безразлично к инвалидам. Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте радио «Свобода», и я предлагаю вашему вниманию выпуск панорамы культурных событий, из которой вы узнаете, в частности, о том, что в Иране начались съемки фильма об аятолле Хомейни. Картина Фрэнсиса Бэкона продана за рекордную сумму на Сотби. Дом Брюса Ли в Гонконге станет музеем. Слово Дмитрию Волчику.
В Иране начались съемки первого в истории страны фильма об аятолле Хомейни. Картину «Утренний ребенок» о юности исламского лидера снимает известный режиссер Бехрус Авкхами, который был депутатом реформистского парламента Ирана в 2000-2004 годах и несколько раз выступал с неортодоксальными заявлениями. В частности, сказал, что его сын мечтает жить в Соединенных Штатах. Фильм выйдет на экраны в будущем году, когда в Иране будет отмечаться 30-летие исламской революции, которую возглавил Хомейни, и 20-летие со дня его смерти. На центральном кладбище Копенгагена вандалы разрисовали несколько надгробий, в том числе на могилу Ганса Христиана Андерсена и Нильса Бора. Полиция предполагает, что осквернение могил связано со сносом в прошлом году молодежного дома. Снос здания, которое было центром андеграундной культуры, привел к беспорядкам по всей стране. Эксперты полагают, что очистить надгробие Андерсена будет непросто, так как пористый камень впитал краску. Памятник героине знаменитого сказочника «Русалочки» также неоднократно страдал в последние годы от рук вандалов. На прошедшем в Лондоне аукционе произведений современного искусства Сотбис поставлены несколько рекордов. Топовым лотом стала картина Фрэнсиса Бэкона «Эскиз головы Джорджа Дайера». Она ушла за 13,7 миллиона фунтов. Среди других работ, проданных на аукционе, произведения Ива Кляйна, Марлен Дюма, Жана Мишеля Баски, скульптуры Аниша Капура и Энтони Гормли. Общая сумма продаж превысила 94 миллиона фунтов. Любопытно, что, несмотря на успех продажу картины Бэкона, другая его работа «Фигура поворачивается», оценивавшаяся от 10 до 15 миллионов фунтов, не нашла покупателя. Нынешний владелец гонконгского особняка, в котором жил Брюс Ли, сообщил, что отказался от намерения продать здание и, возможно, передаст его для открытия музея знаменитого киноактера и мастера восточных единоборств. Городские власти также сообщили, что рассматривают вопрос о создании музея по образцу музея группы «Битлз» в Ливерпуле и поместья «Грейсленд» Элвиса Пресли в Мемфисе. В Австралии на 90-м году жизни скончалась балерина Ирина Баронова. Она родилась в Петрограде в 19-м году. 3 года спустя ее семья эмигрировала в Румынию, затем во Францию, где Ирина стала брать уроки танца. Свою карьеру она начала в 31-м году в труппе Джорджа Баланчина, сотрудничала с балетными компаниями в США, Франции и Великобритании и снималась в кино. Закончив сценическую карьеру в 46-м году, Ирина Баронова поселилась в штате Новый Южный Уэльс. Она была вице-президентом Австралийской академии балета. В прошлом году на английском языке вышла книга ее мемуаров «Ирина».
Панораму культурных событий представил Дмитрий Волчек, но мы переходим к следующей теме. Арбитражный суд Петербурга закрыл дело по одному из исков, предъявленных Петербургским комитетом по управлению городским имуществом к Институту региональной прессы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Комитет по управлению городским имуществом обвиняет Институт региональной прессы в неуплате арендной платы и в незаконном пребывании в помещении, арендуемом у дома журналистов. Со своей стороны, Институт региональной прессы называет обвинения беспочвенными. В частности, давно уже пытается доказать, что задолженность по арендной плате мифическая, поскольку организация уже 4 года назад отказалась от 2 ранее занимаемых помещений, а за оставшиеся продолжает исправно платить. В качестве дополнительных ответчиков были привлечены 3 организации – Дом журналистов, редакция «Российской газеты» и Ассоциация издателей Северо-Запада. Но этот иск не единственный, говорит координатор программ Института региональной прессы Ольга Закиматова.
Второе дело возникло после того, как представитель КУГИА посетил Институт региональной прессы и составил акт о том, что здесь располагается именно эта организация. И госпожа Кольцова предупредила, что будет составлен второй иск, так как здесь должна сидеть организация «Институт развития прессы». А здесь находитесь вы и незаконно обогащаетесь.
Речь идет о невероятной путанице, которую очень долго не удавалось устранить. Дело в том, что в 2001 году договор аренды заключал сетевой институт развития прессы, в 2003-м распавшийся на несколько организаций, включая Петербургский институт региональной прессы. И вот чиновники заключили, что Институт региональной прессы занимает свое помещение незаконно и решили его выселить, хотя соглашение о перемене лица посылалось им неоднократно. Образовалось 2 иска на одного и того же ответчика.
В том иске мы ответчик, и нас хотят выселить, и в этом то же самое. Поэтому нет смысла быть ответчиком в аналогичных делах, но с аналогичными требованиями. Наш адвокат Иван Решетников заявил ходатайство о том, чтобы оставить дело без рассмотрения, так как мы уже являемся ответчиком по предыдущему иску, и нас приняли в качестве ответчиков.
Судья посчитала правильным удовлетворить ходатайство адвоката и оставила второй иск без рассмотрения. Ольга Закиматова считает устранение второго иска ощутимым шагом вперед, который позволит Институту региональной прессы сосредоточиться на главном первом деле о выселении из дома журналистов.
Суд рассчитывает то, что на следующее заседание уже будут предоставлены оригиналы арендных договоров, которые не получили в прошлый раз.
Следующее судебное заседание назначено на 22 июля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Без четверти 9 в российской столице. Заголовки новостей часа на наших волнах.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном Солнечногорске убитый президент Московской областной нотариальной палаты Евгений Челышев и его водитель. Южная Осетия и Грузия возлагают друг на друга ответственность за перестрелку в зоне грузино-абхазского конфликта. США представили Совету Безопасности ООН проект резолюции о санкциях против режима президента Зимбабве Роберта Мугабе. Более подробно об этих и других событиях в нашем эфире примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Вновь составил мне компанию в студии Михаил Соколов со своей оценкой некоторых публикаций сегодняшних российских газет. Нечасто мы позволяем себе в эфире рассказывать анекдоты, а сейчас их будет целых два.
Да, ну, естественно, это связано с Романом Абрамовичем, который, наконец, по собственному желанию отпущен с поста губернатора Чукотки. И эта тема не интересна только газете «Газета». Издание, принадлежащее миллиардеру Владимиру Лисину, сообщило об уходе Абрамовича лишь на 9-й полосе и очень кратко. Зато лояльная Кремлю пресса хвалит Абрамовича, скажем, обильно цитирует Владимира Путина, российская газета, вот цитата такая: «Надо отдать должное Роману Абрамовичу, губернатор на своем высоком посту не жадничал, вкладывал собственные деньги в развитие экономики и энергообеспечения. Время новостей называет сумму до 1,5 миллиардов личных средств, якобы вложил в Чукотку Роман Абрамович». Известия радуются, губернатор не только поднял средний уровень зарплат в разы, но и не уставал одаривать своих подопечных. А вот в МК есть целая подборка анекдотов. Один из них — мальчик пишет письмо Деду Морозу. Начинает словами: «Уважаемый Роман Аркадьевич». Михаил Ростовский после этого предполагает: Чукотку явно ожидают смутные времена. Можно предположить, что психологический шок жителей Северного края от потери кормильца будет вполне сравним с ощущениями советского народа после смерти Сталина. Ведомость уверена, что условием отставки Абрамовича были гарантии того, что он продолжит финансировать округ, но источник в окружении бизнесмена заявил Коммерсанту, что теперь Абрамович будет вкладывать деньги только в те проекты, которые посчитает полезными, и привлечение личных средств бизнесмена на реализацию программы развития Чукотки не предусмотрено. В независимой газете политолог Станислав Белковский говорит, что после удачной продажи государства Сибнефти у Абрамовича не было никаких мотивов для сохранения губернаторского поста и использования льготного налогового режима на Чукотке. Тот же Белковский в «Коммерсанте» отмечает, что заслужил отставку Абрамович тем, что он оказался единственным в истории бизнесменом, которому удалось за 9 лет привести к власти двух президентов — Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Ведомости указывают на благоприятный момент для ухода Абрамовича. Сборная России, которая спонсировал экс-губернатор, успешно выступил на чемпионате Европы по футболу. Ну и напоследок анекдот от московского комсомольца. Бизнесмен Роман Абрамович не любит смотреть боевики и детективы. Он искренне не понимает мотивы людей, убивающих друг друга всего за несколько миллионов долларов.
Да, действительно, ну, звучит как, я не знаю, горькая ирония. И самое смешное, Михаил, вы вот процитировали первый анекдот, да, когда мальчик пишет письмо Деду Морозу, и грустно, и смешно, что во многих случаях так и есть на самом деле.
Грустно, знаете что, когда-то была история, что одна девочка, которая полетела на юг за деньги Романа Абрамовича, потом покончила самоубийством, потому что она увидела совершенно другую жизнь. Может быть, все-таки после Абрамовича жизнь на Чукотке немножко изменилась. Давайте пару слов еще об эксклюзиве.
Да-да-да, конечно.
Значит, вот эксклюзив, который я уже рекомендовал нашим слушателям, это репортаж Сынабар Шерматовой «Кто стреляет в Дагестане». Все-таки редкий ныне жанр, очень интересно, и вы узнаете много нового. Статья в «Новых известиях. Незаслуженный отдых». Депутаты Госдумы обогнали работающих россиян по продолжительности отпусков. На выходные и праздничные дни теперь подсчитано. У думцев ушло 130 дней, к этому плюс 42 оплачиваемого отпуска, которым еще приплюсовывают так называемые региональные две недели, когда партийные депутаты должны ехать в территорию, но туда, естественно, не отправляются. И еще «Комсомольская правда» радуется, что уволенным госслужащим Минэкономразвития предлагает давать деньги, естественно, государственные, чтобы открыть потом свой бизнес. Сумма подъемных, ну, не очень большая, но все равно приятно, от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. И, наконец, «Коммерсант» сообщает о скандальном решении Генсовета «Единой России» рекомендовать к избранию членом Совета Федерации бывшего главного федерального инспектора в Приморском крае Сергея Ломаева. Это вызвало шок у приморских единороссов. Дело в том, что управление Генпрокуратуры в Приморье оспаривает подлинность диплома о высшем образовании, выданного господину Ломаеву. А вот глава исполкома партии Андрей Воробьев, комментируя уголовное дело в отношении господина Ломаева, заявил: «Мы не располагаем такой информацией, среди наших кандидатов самые уважаемые люди». Вот об этом кадровом казусе рассказал только «Коммерсант».
Спасибо, Михаил. Михаил Соколов обозначил наиболее знаковые темы некоторых публикаций сегодняшних российских газет. 8:52 московское время, и слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о Дне независимости, годовщине революции, за которую никому не стыдно. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Большинство американцев откажутся от некоторых привычных радостей, с которыми обычно ассоциируется День независимости, например, от путешествий. 65% опрошенных социологическим центром Zogby намерены провести 3 праздничных дня дома. 20% решили не отъезжать далеко от дома. Настроение омрачает не только высокие цены на бензин, но и ощущение экономической шаткости. Треть из тех, кто все же отправится в путешествие, потратит в этом году меньше на гостиницы, рестораны и аттракционы, в обычно переполненных в эти праздничные дни парках. К защите Всевышнего пытаются прибегнуть американские адвентисты седьмого дня, организовавшие движение «Молитва на бензоколонке». Члены группы, возглавляемые известным афроамериканским лидером Rocket Womanом, проводят службы на бензозаправочных станциях по всей стране. В четверг они собрались у входа в посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне, собирая подписи под петицией с призывом к Саудовскому королевству значительно увеличить производство нефти. Как говорят эксперты, молитва – одно из немногих средств борьбы с повышением цен на бензин, оставшихся у американцев. Другим средством может стать использование общественного транспорта, но он, к сожалению, не развит за пределами городов, где жители традиционно полагались на автомобили. Штат Юта первым в стране идет на беспрецедентный для Америки эксперимент в надежде сэкономить энергию. Почти все службы штата вскоре перейдут на 4-дневную рабочую неделю, превратив пятницу в 3-й выходной. Смысл сэкономить на электроэнергии, которую активно потребляют 3000 зданий, где работают государственные служащие, и на бензине, расходуемом, чтобы добраться на работу. Побочный эффект – меньший выброс в атмосферу углекислоты и откровенная радость госслужащих, получивших еще один выходной. Рабочая неделя, впрочем, у них не сократится. Штат, известный своим трудолюбием, чьим официальным символом является трудовая пчела, просто не может себе позволить этого. Продолжительность оставшихся 4 рабочих дней будет увеличена до 10 часов. Рабочая 4-дневка пока эксперимент, который продлится год. Сегодня американцы отмечают День независимости, празднуют годовщину революции, за которую никому не стыдно. Что можно сказать об очень немногих революциях? О природе этого праздника мы беседуем с Александром Геннисом. Александр, давайте попытаемся в этот день сравнить контекст американского дня рождения с днем рождения других стран.
В этот день Америка отмечает день первой революции, удачу которой никому в голову не придет оспаривать. Скажем, Франция, хоть она и поет Марсельезу, празднуя День Бастилии, третий век спорит о своей революции. Америка, между тем, третий век только радуется тому, как все тогда, 4 июля, обернулось. Такая бесспорность уникальна. В сущности, День независимости – столь же необычный праздник, как и сама Америка. Созданная росчерком пера, она всегда обходилась одной метрикой – в то время как державное величие других стран опирается на куда более внушительные символы, хранящиеся во дворцах Старого Света. Эти истоки государственности украшены соболями и горностаями, златом и каменями, шапка Мономаха, трон Шарлемани, алмазы Британской империи. В Америке же вместо всей этой музейной роскоши немного бумаги. Но, прожив, как я, в этой стране треть века, невольно научишься уважать скупые слова Декларации независимости. Она ведь всегда под боком, всегда рядом, на нее постоянно ссылаются, ее толкуют, они спорят, по ней живут.
Я очень сомневаюсь, что сегодня американцы за своими барбекю или где-нибудь на пляже повторяют написанные гусиными перьями пассажи Декларации независимости.
Это, конечно, вряд ли. И уж точно не за грилем, где по традиции в этот день жарят не только хот-доги, но и пекут в фольге бесценную кукурузу первого урожая. Впрочем, это еще не значит, что праздник стал пустой формальностью. События тех судьбоносных дней горячо волнуют американцев. Одно из свидетельств тому – грандиозный успех недавнего телесериала «Адамс», где подробно, многословно, почти без погонь и потасовок рассказывалось о том, как и почему день 4 июля стал национальным праздником.
День независимости – это, в общем, не только дань национальной истории, но и повод заглянуть в национальное будущее. Каждый год в преддверии этого праздника газеты пишут о том, что ждет Америку.
Верно, ведь Америка не законченный проект, а продолжающееся приключение, остроту которого особенно замечаешь в год выборов. Хороший пример – статья Гарри Харта, который сам был кандидатом в президенты от демократов. Харт предсказывает, что этот год может стать началом нового цикла в эволюции Америки. Такие циклы, историки их считают как поколение по три на век, носят имя видного президента-реформатора. Был цикл Франклина Рузвельта, был цикл Рональда Рейгана. Теперь, как уверяет Харт, вновь пришла пора отвечать переменами на вызовы времени. Глобализация, экология, информационная революция.
Вы сказали перемены? Рефрен из арсенала Обамы в устах его товарища по партии?
Возможно, но 4 июля о переменах вспоминают все, ибо плоды главной из них пожинает каждый житель страны, родившийся в тот день, когда британские колонии стали Соединенными Штатами Америки.
Таковы праздничные мысли Александра Генниса в День независимости. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а я подведу черту под интерактивной частью нашего утреннего эфира. Слушатели сегодня отвечали на вопрос, почему российское общество так безразлично к инвалидам. Вот что сообщают некоторые из них. О духовных проблемах России писали Гоголь и Достоевский. Большевики, придя к власти, уничтожили дух народа, породив бездушных. Поэтому инвалиды им мешают. Подпись Анатолий Жердев. Из Гомеля. Куда делись инвалиды после войны? Это коммунисты развратили всю страну, считает слушатель Владимир. Я сам инвалид с детства, испытывал и испытываю все тяготы нашего общества. Подпись Сергей. В нашей стране несправедливое отношение к инвалидам, Станислав Павлович. Рыба, как всегда, гниет с головы. Бесчеловечное отношение к инвалидам со стороны российского режима стало притчей во языцах. Изгнав инвалидов с работы, ликвидация их льгот и другие действия, государство превращает Россию... не совсем понятна фраза, причем расизм в самое отвратительное, в российское государство, причем расизм проявляется в самой отвратительной форме, подпись Никита. Само государство и президент, нарушая Конституцию, принимают законы, подобные новому жилищному кодексу, и существенно ухудшают права инвалидов. Галина Евгеньевна, подпись Домодедова. Благодарю всех слушателей за активность и внимание. Для вас работали сегодня продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Но лично я с вами не прощаюсь. До встречи в программе «Свобода в 9».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.